Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Досточтимая Матушка Игуменья, дорогие отцы, братья и сестры, я хотел бы всех вас сердечно приветствовать с воскресным днем и с событием, которое мы сегодня празднуем здесь, в недавно построенном храме в центре Москвы в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Событие замечательное. 655 лет со дня, или со времени, лучше сказать, основания Зачатьевского монастыря в городе Москве. Этот монастырь был создан по благословению Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, и при активных трудах его двух родных сестер, Юлиании и Евпраксии, ставшие монахинями, игуменями и много сил положившими над созданием этой обители. История обители многим известна, и не имеет смысла ее повторять. Но об одном нужно сказать, что полностью закрытая и практически уничтоженная в годы безбожного лихолетия, 20 лет тому назад эта обитель возродилась. А ей предшествовали 5 лет активной деятельности прихожан храма Ильи Обыденного, среди которых была и нынешняя матушка Юлиания, которые образовали сестричество и стали всеми силами продвигать идею открытия этого замечательного монастыря Зачатьевского. И по милости Божией все так и совершилось. Монастырь был возрожден, и за эти 20 лет до неузнаваемости изменен его лик без нарушения архитектурного стиля и общей красоты этого места. И, наверное, завершающим аккордом возрождения обители было освящение 5 лет тому назад этого дивного храма Рождества Пресвятой Богородицы. Я хотел бы поблагодарить сердечно Матушку Игуменью, сестер, всех благодетелей, кто близко к сердцу принял возрождение этой обители. И сегодня, благодаря вашим совместным трудам и в ответ на молитвы многих и многих людей, Господь преклонил милость. И в центре Москвы мы имеем еще один замечательный очаг духовной жизни, имеющий большое историческое, культурное, но, может быть, самое главное, духовное значение для москвичей и всего нашего Отечества. Когда мы собираемся в монашеские общины, или когда мы вообще говорим о себе как о церкви, то есть об общности людей, то мы всегда принимаем на себя огромную ответственность. Любая группа людей, заявляющая о том, что они отныне нечто общее, будь то политическая партия или какие-нибудь гражданские союзы, или творческие союзы, такие люди принимают на себя ответственность в первую очередь за сохранение этой общности. Охранить общность в условиях свободы и разномыслия очень тяжело. Причем не только там, за пределами монастыря или даже за границами церкви, в миру. И мы знаем, как распадаются все эти человеческие общности, включая даже самую, казалось бы, святую общность, Богом определенную, брак. И он нередко распадается. И только осколки этой общности ранят больно тех, кто когда-то принял на себя ответственность хранить эту общность. Но та же опасность и перед монастырскими общинами. И вот сегодня мы слышали удивительные слова в послании апостола Павла. Он призывает нас хранить единство Духа в союзе мира. Иногда эти слова как-то быстро пролетают мимо сознания, каким-то чувством воспринимаешь и частицей разума, что речь идет о каком-то единстве, а иногда ни времени, ни способностей, ни знаний нет для того, чтобы остановиться на этих потрясающих словах и задать себе вопрос, а что такое единство Духа? А что такое союз мира? Ведь можно было просто сказать «единство Духа в мире». Апостол говорит о союзе в мире. А союз – это понятие социологическое, материальное. Оно принадлежит не к нашей духовной сущности и не к духовной жизни, а к нашей человеческой жизни. Если бы апостол использовал современную терминологию, он наверняка бы сказал о том, что это социальное понятие, союз, человеческое понятие. Так как же сохранить в мире человеческий союз? И в этой же фразе дается указание. Без единства Духа не может быть никаких союзов. То есть они могут быть. Они могут возникать по прагматическим соображениям, как это происходит тут и сплошь, здесь и рядом, и далее, когда люди объединяются в различные корпорации, группы по интересам и так далее. Это происходит также и тогда, когда союзом хотят скрепить какие-то сильные человеческие эмоции, не всегда понимая, что такое любовь, а чаще всего под любовью понимая что-то иное, чем любовь является, пытаются человеческим союзом и эти эмоции, эти чувства скрепить. А потом от этих союзов, как уже было сказано, мало что остается. Единство Духа в союзе мира. Никакого союза не может быть, если нету единства Духа. А Дух ведь тоже связан в человеческой земной природе со способностью человеческого организма, человеческой материальной сущности. Ведь Бог не мог дать никакой заповеди, которая бы шла в противоречие с этой сущностью. Союз должен быть неким, единство Духа должно быть неким не только исключительно духовным, но и рациональным фактором. Мы должны, стремясь к крепким союзам, быть единомысленны. И, наверное, вот об этом-то и говорил апостол Павел, о единстве Духа, о единомыслии в самом главном, не о второстепенном. У каждого человека есть свои предпочтения. Люди свободны в выборе. Но если они хотят объединиться в некий союз, в самом главном они должны быть едины. Вот почему церковь, венчая пару, воспринимает это в первую очередь, это как акт благословения такого союза, дабы в самом главном люди, обещающие жить вместе, были едины. Нередко обращаясь к молодежи, я и говорю, перед тем, как делать этот очень важный шаг в своей жизни, измерьте степень этого единства. Эмоции и чувства проходят, а вот эта сопричастность к единому не проходит никогда. И чем меньше единства в главном, тем меньше надежды на крепкий союз. Но ведь то, что справедливо для брака, для человеческих межличностных отношений – на уровне семьи, ведь справедливо и для общества. Может ли быть общество единым, солидарным, целеустремленным, если нет этого единства Духа. Нам сегодня говорят, что никакого вообще единства не должно существовать, что сколько голов, столько и умов, и самой высочайшей ценностью является свобода разномыслия. А общество объединяется исключительно законами, примерно так, как коровы пасутся на лугу, прокладывают проводочек с током, называется электропастух. Вот это и есть закон для стада. Не может корова выйти за предел этой ограды и пасется там, как где нужно пастуху. А ведь закон то же самое. Нарушаешь закон, потеряешь свободу или будешь иметь крупные неприятности. Я не знаю, существует ли разномыслие в коровьем стаде. Никогда не задавал себе этого вопроса. А вот в человеческом обществе есть разномыслие. И разве можно только силой закона и применением закона создать человеческую общность? Да никогда. Ее можно ограждать от разрушительных сил посредством закона. Но соединяет людей не закон. Очень многие из стоящих здесь, а я думаю, абсолютное большинство, Конституции не читали. И Гражданского кодекса не знают. А ведь живут друг с другом. И не нарушают общности. И происходит это потому, что есть единство на другом уровне друг с другом, на духовном единстве. Вот почему, когда хотели разрушить нашу страну, всегда обрушивались на православную веру, но непременно в первую очередь. Страшные революционные годы. Ну, казалось бы, революция социальная против эксплуататоров, помещиков, капиталистов. Ну, уж заодно и против попов. А получилось-то так, что в первую очередь против церкви. 4 года прошло после революции, и принимается новая экономическая политика, и снова буржуи, и снова расслоение экономическое. Так в чем же дело? А дело в том, что гонение на церковь никогда не прекращалось. Ее в первую очередь надо было убрать из жизни людей, потому что союз, единство духа, она формировала в нашем народе. И попытались ослабить максимально. А ведь вот что удивительного произошло в нашей истории. Храмы позакрывали, и этот монастырь Зачатьевский уничтожили. А веру в сердце не истребили. И люди в храм не могли ходить. И даже детей крестили тайно, да и то немногих. А на этом генетическом уровне хранилась эта вера где-то там в подсознании. Она проявлялась в замечательных произведениях искусства, изобразительного искусства, музыки, кинематографа. Когда очень многие говорили друг другу: «Пойдите, посмотрите этот фильм», или «Пойдите, сходите в музей на эту выставку», или «Обязательно послушайте этот концерт в консерватории». Почему? Да потому что это были каналы, соединявшие силой, отрешенной от единства духа народ наш с этой духовной основой народного бытия. Вот и сегодня, конечно, очень много искушений, соблазнов, в основном извне приходит. Нас учат жить, как нам нужно поступать, какие законы принимать. Но если идти по всем этим линиям и направлениям, которые нам предлагаются, никакого единства духа в нашем народе не будет. Будет конкурентная борьба, социальное расслоение, который ничем не будет компенсироваться. И будет скорбь. Апостол Павел не случайно обо всем этом говорил своим ровесникам, современникам, ранним христианам, потому что и на них с первых дней существования христианской церкви были оказаны огромные воздействия извне, чтобы разрушить внутреннее единство. А когда не хватило этих воздействий умственных, то мы знаем, церковь на 300 лет погрузилась в пучину страшных гонений от римской власти. Сегодня нету гонений, но сегодня никуда не ушли из нашей жизни соблазны. Ну а теперь, может быть, о самом главном. А как это единство Духа-то можно стяжать? И в этой же фразе апостол Павел учит нас, что мы должны жить достойно нашего звания, со всяким смиренномудрием и кротостью. Вот удивительные слова. Кротость, смиренномудрие и добродетель способны сохранять единство Духа в союзе мира. На одном лишь только теоретическом уровне этого сохранить невозможно. Все это надо практиковать. И практиковать в той системе нравственных ценностей, которая открывает нам Евангелие. Через такие, казалось бы, простые добродетели, как смиренно-мудрее. Не просто смирение, а смирение, исполненное мудростью. Как кротость, способность сохранять внутреннюю энергию, не возбуждаться по пустякам, не расточать свои силы, хранить свой внутренний мир. Создавать систему безопасности своей духовной личной жизни. Вот что такое кротость. Молчаливая реакция на злобные выпады, добрая улыбка, а самое главное – отсутствие встречной злобы в сердце. Это и есть признак полной свободы человека и способностью управлять другими. Нас не интересует, что человек будет делать сам с самим собой. Нас интересует, что он будет делать по отношению к нам. Но если его злоба, его ложь, его клевета не возбудили в нас ответного чувства злобы, мы победили, а не он нас победил. Апостол Павел знал, о чем говорил. Помимо того, что Господь внушал ему все эти великие мысли, он ведь на опыте своей жизни все это пережил и понял, что единство Духа обеспечивает союз в мире. А чтобы к этому единству Духа идти, нужно жить по Слову Божьему, ибо такая жизнь делает человека внутренне свободным, по-настоящему сильным и способным строить незыблемые союзы с другими людьми. И верим, что таким союзом является Церковь Божия, существующая 2000 лет, несмотря на все самые тяжкие внешние и внутренние обстоятельства. А поскольку внешним выражением церкви является храм, то, находясь в этом храме и празднуя пятилетие со дня его освящения, мы благодарим Бога за все, и за скорби, и за радости, и особенно за нашу свободу, которая во Святом Духе дает нам возможность объединяться с другими и создавать союз в мире. С праздником вас поздравляю!